Глава 14. Друг святителей. «Радуйся смирением возвышаемый, радуйся не часого на небеси и на земле разве Христа и Иисуса видите желавый». В 1354 году святитель Алексий был утвержден от Вселенского Патриарха Каллиста в звании митрополита Всероссийского. В том же году, как знают читатели, преподобный Сергий был возведен в сан игумена. Сего времени тесная дружба соединила их союз любви, и эта святая дружба не прекращалась уже до самого гроба. Они вместе делили и радость, и горе, вместе служили церкви и родной земле. Едва митрополит Алексий возвратился в новом сане из Царьграда, как его смирение омрачилось смутами на Востоке. Патриарший собор в Константинополе, уступая требованию западно-русских князей, поставил некоего Романа митрополитом Западной Руси. Роман, недовольствуясь Галицией и Волынью, потребовал доходов от Тверского епископа. Но и в Киеве не приняли Романа, а Тверской епископ, несмотря на желание своего князя, не хотел иметь никакого сношения с Романом. Россия, почитая законным митрополитом только Алексия, встревожилась. Чтобы положить конец этим смутам и тревогам, смиренный святитель вынужден был в 1356 году снова отправиться в Царьград. Туда же явился и Роман. Патриарх подтвердил Роману, чтобы он был митрополитом только Литвы и Волыни, а Алексию предоставил считаться митрополитом Киевским и Великой России. На возвратном пути из Царьграда блаженный святитель встретил новое бедствие. На Черном море поднялась страшная буря. Волны катались, как горы, и корабль каждую минуту готов был исчезнуть в страшной пучине. Все бывшие с митрополитом отчаивались в спасении. Святитель молился, молился усердно. Он дал обет соорудить храм во имя того святого, которого память будут праздновать в день высадки пловцов на берег. Господь услышал молитву святителя. Настала тишина, и корабль благополучно пристал к берегу 16 августа. Итак, святитель стал теперь должником всемилостивому Спасителю. Скопившиеся в отсутствие дела по управлению церковью замедлили исполнение сего обета. Прошло 5 лет. Митрополит нередко посещал своего пустынного друга преподобного Сергия и совещался с ним о всем, что касалось церковных дел. В одной из таких посещений святитель сказал игумену: «Возлюбленный, хочу просить у тебя одного благодеяния и надеюсь, что твоя любовь не откажет мне в этом. Мы все готовы служить твоей святыне», – смиренно отвечал Сергий. «Ничто тебе не возбранено в моей обители». «Хочу», – продолжал митрополит, – «исполнить мое давнее обещание – построить монастырь в честь нерукотворенной иконы Спасителя». И святитель рассказал о том, что было с ним на Черном море. «Доброе дело затеял ты», – сказал пустынножитель. «Помоги тебе Господь выполнить его, а чего потребуешь от сына твоего, все готово для тебя. Уступи же мне своего возлюбленного Андроника в настоятеля для этой обители», – сказал тогда митрополит. «Твоя воля», – отвечал Сергий. И святитель, наделив обитель Пресвятой Троицы милостынью, тогда же взял с собой в Москву преподобного Андроника. Обитель была основана в 1361 году на берегу Яузы. В 1365 году святитель Алексий основал обитель в самом Кремле в честь чуда архистратега Михаила на месте, подаренном ему татарскую царицу Тайдулую. Это был благодарный памятник чуду, совершившемуся над сею царицею 6 сентября. И для чудового монастыря, по свидетельству преподобного Иосифа Волоколамского, митрополит Алексий испросил честных старцев у Сергия, а других взял из иных монастырей. И эти иноки жили иночески, жизнью духовную, так что многие приходили к ним, старые и юные, и получали пользу. Мудрые советы смиренного старца и его святая равноангельская жизнь подали святителю мысль приготовить в лице Сергия достойного себе преемника первосвятительской кафедры. Чувствуя ослабление старческих сил своих, Он хотел поступить по примеру своего предшественника, митрополита Феогноста, который еще при жизни вместе с великим князем просил патриарха не назначать себе другого преемника, кроме него, то есть Алексия. И вот он вызывает к себе в Москву преподобного Сергия из его любимого уединения. Пеший идет старец игумен к своему другу митрополиту. «До глубокой старости любил угодник Божий труды», замечает при этом летописец, «и никогда не ездил на конях, а всегда ходил пешком». С любовью встречает свидетель пустынного гостя. Среди беседы он вдруг приказывает принести золотой парамандный крест, украшенный драгоценными каменями, и дарит его Сергию. Смутился смиренный любитель нищеты. Ему и на мысль не приходили такие почести. «Прости мне, владыка святой», — говорит он с глубоким поклоном святителю, — «от юности я не был златоносцем, а в старости тем паче желаю в нищете пребывать». «Знаю», — отвечает ему старец-митрополит, — «что таково всегда было твое житие, но теперь покажи послушание и прими от нас сей дар в благословение». Сказав это, он своими руками возлагает на Сергия золотой крест, как бы в знак обручения святительского сана, и говорит ему: «Ведаешь ли, преподобный, для чего я теперь призвал тебя и что хочу сделать с тобою?» «Почему могу знать это, господин мой?» – скромно отвечал смиренный Сергий. «Держал я, – говорит святитель, – Богом врученную мне митрополию, сколько ему Господу было это угодно. Теперь вижу, что близок мой конец. Не знаю только дня моего скончания. Я желал бы, пока сам жив, найти человека, который мог бы после меня пасти стадо Христово». Тут митрополит упомянул, что на его место, вероятно, будет назначен Киприан, но что он совсем не знает этого человека и потому не может спокойно положиться на него. «В тебе вижу я мужа, достойного править слово истины», – продолжал он. «Знаю достоверно, что все, от великодержавного до последнего человека, тебя пожелают иметь своим пастырем. Теперь заблаговременно ты почтен будешь саном епископа, а после исхода моего и престол мой восприимешь». Глубоко смутило смиренно мудрую душу Сергия столь неожиданное предложение старца-святителя. С великим уничижением, даже со скорбью, он стал отрекаться от предлагаемой ему чести. Сан святительский казался ему бременем не по силам. «Прости мне, владыка святый», — говорил он, — «ты хочешь возложить на меня бремя свыше меры моей, ибо кто я, грешный и худейший паче всех человек? Нет, ты не найдешь во мне, чего ищешь». Долго святитель уговаривал Сергия принять великий сан. Он приводил ему примеры из житий святых и убеждал словами Священного Писания, но все было напрасно. Смиренный, пустынолюбивый Сергий никак не мог примириться с мыслью о принятии на себя архиерейского сана и, наконец, решительно сказал своему другу-святителю: «Владыка святый, если не хочешь ты отгонять мои нищеты от твоей святыни, то не говори больше об этом моей худости, не дозволяй и другим побуждать меня к тому. Поверь, что невозможно найти во мне того, чего желаешь ты». Тогда прозорливый святитель увидел, что если он еще будет настаивать на своем желании, то заставит Сергия удалиться в какую-нибудь безвестную пустыню, и, опасаясь, чтобы совсем не скрылся светильник, тихим светом озарявший и благодатной теплотой согревавший его паству, переменил разговор. Утешив старца словом отеческой любви, он отпустил его с миром в обитель. Чтобы понять, почему митрополит Алексий так настойчиво желал иметь преподобного Сергия своим преемником, должно знать, что великий князь Дмитрий Иоаннович был увлечен пристрастием к своему любимцу, духовнику и хранителю его великокняжеской печати, новоспасскому архимандриту Михаилу, и желал его видеть на московской кафедре. Этот Михаил, или, как его прозвали, Митяй, был человек видной наружности, с громкой и чистой речью, хорошо толковал силу книжную, знал все старинные повести, книги и притчи и обо всем рассуждал красноречиво. Но, щедро наделенный дарами Божиими, он плохо помнил, что все это не его, был горд, самонадеян и заносчив. Великий князь не раз просил митрополита Алексея и сам, и через Серпуховского князя Владимира Андреевича, и через ближних бояр святителя, чтобы он благословил Митяя после себя на митрополию. Но святитель хорошо знал дурные свойства новоспасского архимандрита и говорил князю: «Митяй еще недавний монах, надобно ему запастись духовным опытом и потрудиться в монашестве. Если даст Бог и святейший патриарх с собором благословят, то пусть будет, а я не могу благословить его». Если бы не это пристрастие великого князя к своему духовнику, то и святителю Алексию не было бы особенной нужды так заботиться о преемнике, потому что еще в 1376 году был посвящен по просьбе литовских князей в сан митрополита Киприан с тем, чтобы по смерти Алексия он стал всероссийским митрополитом. А перед волей патриарха благоговели и Алексий, и Сергий. Богомудрый Сергий видел, что принять предлагаемый сан в таких обстоятельствах значило увеличить церковные смуты или взять на себя тяжкое дело умиротворения этих смут. Глубокое смирение старца не приняло на себя и этого подвига. Все, что мог он взять на себя для блага церкви, он сделал. Он убеждал великого князя принять Киприана, выставляя на вид вредные последствия разделения митрополии русской. Но еще при жизни святителя Алексия в 1376 году позволил себе приехать в Москву в звании митрополита Всероссийского, но, понятно, не был здесь принят и должен был удалиться в Киев, где и жил. 12 февраля 1378 года не стало святителя Алексия. С его кончиной начинаются скорбные времена для русской церкви, до того скорбные и смутные, что некоторые повествователи, излагая историю того времени, обращая внимание только на внешний ход событий без надлежащей оценки нравственного характера тогдашних деятелей, обвиняют в корыстолюбии, честолюбии и других человеческих немощах даже таких лиц, которые за свою святую жизнь самим Богом прославлены и церковью чтутся в лике святых Божиих. И тем выше, чище и светлее выступает в этот смутный период церковной жизни святая личность смиренного игумена Радонежского. Тем важнее его служение, его личное участие в тогдашних событиях, что он дает беспристрастному историку верное руководство для надлежащей нравственной оценки лиц и событий, дает возможность избрать верную точку зрения на того или другого деятеля и сказать слово правды, сколько беспристрастное, столько же и безобидное. По смерти святителя Алексия и сам великий князь, и многие из знатных людей снова предлагали преподобному Сергию принять святительский жезл, но преподобный опять указал на Киприана как законного архипастыря, а когда великий князь не согласился на это, то он указал на суздальского епископа Дионисия как человека, наиболее достойного сего сана. Но великий князь опять обратился мыслью к своему любимцу, новоспасскому архимандриту, и Митяй избран в митрополиты. Этот гордый человек не хотел даже соблюсти должного приличия в своем положении. Еще не посвященный в сан святителя, он облачался в митрополичью мантию, носил белый клобук и золотой крест с украшенным бисером парамантом, садился на святительскую кафедру и позволял себе подвергать наказаниям не только архимандритов, но и епископов. Он внушил было великому князю противную правилам того времени мысль посвятить его в сан митрополита в Москве без участия Вселенского патриарха. Великий князь пригласил было уже и епископов для сего посвящения, но суздальский епископ Дионисий восстал. «Кто это учит тебя, государь, переменять церковный закон по своему усмотрению? Не следует быть тому, чего желают от тебя и от нас». Так говорил правдолюбивый Дионисий великому князю, и тот отказался от своего желания. Это раздражило честолюбивого Митяя. Он потребовал от Дионисия объяснения – почему тот не являлся к нему на поклон? «Потому, — отвечал Дионисий, — что я епископ, а ты только священник. Не тебе судить меня». «Да я тебя и попом не оставлю, — гневно закричал Митяй, — я своими руками спорю твои скрижали». Зная доброе отношение Дионисия к преподобному Сергию и подозревая, что они оба против него в заговоре, Митяй пожаловался на Дионисия великому князю, будто он хочет ехать в Царьград, чтобы там получить себе сан митрополита, и князь посадил Дионисия под стражу. Но преподобный Сергий взял своего друга на поруки, и Дионисий был освобожден. Через неделю он действительно уехал сначала к себе в Суздаль, потом в Нижний, а оттуда поехал в Царьград, куда вызвал его Вселенский Патриарх по церковным делам. Это страшно раздражило честолюбца Митяя против преподобного Сергия. Ему всегда казалось, что преподобный Сергий действует против него заодно с Дионисием, и что именно по совету Сергия покойный митрополит Алексий не захотел иметь его, Митяя, своим преемником. «Вот вернусь из Царьграда», — хвалился он, — «тогда до основания разорю монастырь Сергиев». Эта похвальба дошла до смиренного сподвижника. «Молю Бога», — сказал на это старец, — «чтобы он не попустил Митяю разорить место сие и изгнать нас без вины. Митяй побежден гордостью, он грозит обители нашей, но сам не получит желаемого и даже не увидит Царьграда». Между тем в Москву ехал из Киева митрополит Киприан. Когда преподобный Сергий имел случай лично познакомиться с этим святителем, нельзя сказать с точностью. До нас дошли три письма митрополита Киприана преподобным игуменам Сергию и Феодору Симоновскому. И из первого письма можно заключить, что до 1379 года они не были лично знакомы. Письмо это писано с дороги из Любутска, ныне село в Калужской губернии. Когда Киприан, узнав о кончине святителя Алексия, ехал в Москву, вот это письмо. «Благословение о святом Дусе, возлюбленном сыном нашего смирения, преподобным игуменом Сергию Феодору. Молюсь Богове, да пребываете в спасении душевном с Богом, данную вам братью. Наставляйте их путем спасенным. Слышу о вас, я ваши добродетели, как мирская вся мудрование преобидисте, я единой воле Божией печетися. Я том вельми благодарю Бога и молюсь Ему, да сподобит видите друг друга и насладитесь духовных словес. Буди вам сведомо, приехал есмь в Любутске в четверг, месяца июня, третий день, а еду к сыну своему, как князю к великому, на Москву. Иду же, яко же иногда Иосиф от отца послан в свои братья, мир и благословение нося. А щенецы мне инако совещают, а же святитель есмь, а не ратный человек. Благословением иду, яко же и Господь, посылая ученики свои на проповедь, учаши их глаголя, приемли вас, мне приемлет. Вы же будете готовы видеться с нами, где сами погадаете». Вельми жадаю, и видитеся с вами, и утешитеся духовным утешением, а милость Божия и Святой Богородицы, и мое благословение да будет на вас». В ответ на это отеческое послание преподобные отправили было послов навстречу первосвятителю, но великий князь Дмитрий велел этих посланцев воротить назад. Из этого письма видно, что Киприан знал о происках Митяя, но, по-видимому, вовсе не ожидал такой встречи, какая ему готовилась в Москве. Он был расположен дружелюбно к великому князю и вез с собою несколько священных вещей, чтобы подарить их князю. Но с ним поступили именно как с Иосифом. Он был схвачен каким-то боярином Никифором, который ограбил митрополита, осыпал неслыханными ругательствами и насмешками и полуобнаженного, голодного, запер под стражу в сырую клеть. На другой день его с бесчестием выпроводили из столицы. Оскорбленный до глубины души, святитель 23 июня остановился где-то неподалеку от Москвы и написал второе послание честному старцу игумену Сергию и игумену Феодору. Тут он излил всю свою скорбь на эти несправедливости, сильно восставал против незаконных притязаний Митяя и предал отлучению всех, принимавших участие в нанесении ему, законному митрополиту, такого бесчестия и поругания, какого, по его выражению, не сотворилось есть ни над единым святителем, как русская земля стала. «Яс, — пишет он, — Божьим изволением и ставлением Вселенского Патриарха поставлен есть митрополит на всю русскую землю, а вся Вселенная ведает о том. И нынече поехать есмь был со всем чистосердечием и с доброхотением князю великому, рассказав далее о том, что потерпел от Никифора, который обобрал донага не только его, но и всех бывших с ним, и выпроводил из города на тощих клячах, в обротьях лычных, без обуви и даже без сорочек, святитель с горьким упреком жалуется. Так ли не обретеся никто же в Москве, добра похотеть и душе князя великого и всей отчине его? А еще миряне блюдутся, князя, занеже у них жены и дети, стяжание и богатство, и того не хотят погубите. Вы же, иже мира отреклись и есте, и живете единому Богу, как от толику злобы видев умолчали есте, растерзали бы есте одежда своя, глаголали бы есте пред цари, не стыдяся, аще быше вас послушали, добро бы, аще быше вас убили, и вы святи». Тут Киприан приводит церковные правила, угрожающие анафему, купующим и продающим сдою или силою княжескую святительство. «А у вас, — говорит, — стоит на митрополитце месте чернец в мантии святительской и в клобуце, и перемонатка святительская на нем, и посох в руках, и где таковое бесчинье и злое дело слышалося, аще брат мой приставился, аз есть святитель на его месте, моя есть митрополия». Он свидетельствуется Богом, что его совесть чиста в отношении к великому князю, что он всегда отдавал ему должную честь, всегда за него молился, что и в Литве он делал все, что мог для пользы великого князя и русской митрополии. А польза церкви требует не разделения, а единства митрополии. Указав далее на то, что никакой князь не имеет права судить епископа, даже и виновного, без собора и патриарха, святитель восклицает: «Слыши, небо и земля, и все христиане, что сотворишь надо мною христиане, и я, с каликой сила, хотел есмь, чтобы злоба утишилася, то Бог ведает, что любил есмь от чистого сердца князя великого Димитрия, и добрыми было хотеть ему и до своего живота. Вы же, честнее старцы и игумени, отпишите мне на борзе, да угонит меня ваша грамота на борзе, что мудрствуете». «А ко царю Граду еду, обратитесь и Богом, и святым патриархом, и великим собором. И те враги мои на куны надеются, и на фрязы, генуэзов, у которых можно было брать куны в долг, я же на Бога и на свою правду». Между тем Митяй с большую свиту и дарами отправился в Царьград для посвящения в сан митрополита. Но над гордым честолюбцем сбылось пророчество смиренного игумена Сергия. Во время плавания он вдруг заболел, и ввиду самого Константинополя скоропостижно умер. Рассказывали, говорит летописец, что корабль, на котором он плыл, во время его болезни вдруг стал на одном месте без всякой причины, и тогда, как другие суда шли взад и вперед беспрепятственно, он, как бы удерживаемый невидимой рукою, не трогался с места, несмотря на попутный ветер и все усилия пловцов. Когда же Митяй умер и был свезен на особом судне в Галату, где и похоронен, то корабль немедленно тронулся и пошел своим путем. На место Киприана в Москву был вызван из заточения Пимен. Но и он был не по сердцу великому князю, который послал теперь преподобного Дионисия, архиепископа Суздальского, в сопровождении Феодора, племянника Сергиева, в Царьград для поставления в сан митрополита. Дионисий действительно был поставлен и уже ехал в Москву, но на пути был задержан князем Владимиром Альгердовичем, и Феодор возвратился в Москву один. Заключенный в Киево-Печорской лавре, Дионисий скорее успел достигнуть почести небесного звания, нежели воспользоваться почестями нового сана церковного. В 1384 году он там скончался. Только в конце 1389 года, уже по смерти великого князя Дмитрия Иоанновича, митрополит Пимен был низложен, а Киприан, патриархом Антонием и соборным деянием в Константинополе, был окончательно утвержден митрополитом Киевским и всея России, и в феврале следующего 1390 года прибыл в Москву. Но недолго ему пришлось утешаться духовным утешением в собеседовании с великим старцем Радонежским. В сентябре 1391 года сего богоносного старца не стало.